Слово благодати представляет серию проповедей «План искупления в событиях и лицах». Часть 14. Бог и выход Израиля из Египта.
Мы говорим о израильском народе и говорим о том, что история израильского народа, она сыграла очень важную роль для подготовки пришествия Иисуса Христа. Но сегодня мы не совсем на этом сосредоточим внимание. Мы сосредоточим наше внимание на нескольких других аспектах вот этой истории, для того, чтобы немножко лучше понять Бога и понять Божье отношение к своему искупительному процессу, к тому, что Он делает, к тому, что касается каждого из нас. Несколько характеристик вот этого процесса, когда Бог действует, и когда мы наблюдаем Его характер, Его личность в этой части истории, когда Он выводит народ израильский из Египта. Вначале я хотел бы поговорить о суверенной милости, которая видна в избрании Божьего народа. Что это такое? Может быть, и правильно делают с какой-то точки зрения. Почему? Потому что, скорее всего, они не хотят полностью признать себя банкротами, зависящими от Бога. Тогда, естественно, против этого слова нужно бороться, и его нужно чем-то заменять. Они говорят, замените это слово словом «владычество», замените это слово словом «то, что он господин» и так далее. Согласен, эти близкие слова «владычество» близко к суверенности, «господин» или «господство» близко к суверенности. Но слово «суверенность» точнее. Оно говорит и подчеркивает то, что Бог абсолютно все контролирует, что нет ничего, чтобы было ему не подконтрольно. Поэтому мы, когда смотрим, особенно когда смотрим на эту историю, мы говорим о том, что Бог действует вот в этой ситуации абсолютно суверенно, то есть это Он имеет власть, Он принимает ничем не ограниченные решения, решения, которые рождаются в Нем. Но здесь есть еще один штрих. Дело в том, что суверенность Божия всегда связана с Его милостью. Вот почему мы говорим о суверенной милости избрания Божьего народа. Что это такое? Я часто встречаю людей, которые каким-то образом пытаются искать свои еврейские корни, даже если их там абсолютно нет. Почему-то это модно. Подчеркнуть там, что у него прабабушка была Сара, или дед Моисей, или еще там кто-нибудь, какие-то там еврейские имена или окончания в фамилиях. Считается, что быть, что евреи это умные, это особые, это сверх какие-то. Библия в действительности не подтверждает этого. Библия в действительности говорит о том, что евреи – это были люди, которые были наименее значимые. Бог избрал евреев не потому, что у них было 7 пядей во лбу. И Он постоянно на протяжении всего Ветхого Завета и Нового Завета постоянно им говорит, чем вы гордитесь? То, что вы евреи? Так это ж не потому, что вы хорошие, а потому, что я вас избрал. Это единственная заслуга, которая не является этой заслугой людей. Давайте посмотрим несколько текстов, которые говорят о том, кто такие вот эти люди, которых Бог избрал, и почему вот это суверенное избрание, оно основано только на Божьей милости, и почему никто из людей никогда не может хвалиться, и почему проблема, одна из основных проблем евреев была в том, что они гордились собой. В том, что они много думали о себе, в том, что они гордились своим храмом, гордились своим богослужением, гордились своим законом и так далее. Что, в принципе, они не имели права абсолютно делать. Послушайте несколько текстов, которые говорят о том, каким образом Бог избирает себе народ. Во Второзаконии, 7 глава, 6 стиха, Бог обращается через Моисея к новому поколению израильтян, которые стоят у входа в землю обетованную. И он им напоминает некоторые вещи, которые они должны хорошо усвоить, ясно знать, иначе они не смогут жить. Иначе они не смогут правильно функционировать. Посмотрите, пожалуйста. ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». И здесь сразу у людей может нос подняться кверху. Они сразу могут подумать: о, мы святые, нас Господь избрал, мы не какие-то просто, а мы в собственности Его. И он напоминает дальше, смотрите: «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона царя египетского». Бог ясно говорит: пожалуйста, не забудьте, это очень важный фактор. Бог спас вас из рабства не потому, что вы хорошие, не потому, что Он что-то увидел у вас. Две причины есть только. Это Божья любовь и Божья верность. Божья любовь, которая родилась в Нем, не в них. И Божья верность, которая является Его качеством, а не их качеством. Вот почему Он говорит постоянно им: вы не можете гордиться этим. Вам постоянно нужно помнить, что вы помилованы. Когда мы посмотрим на историю того, как Бог формировал народ израильский, мы видим, что вся его жизнь сплошная милость Божия. Посмотрите на благословение Авраама. Авраам был благословен исключительно по Божьей суверенной милости. Не потому, что он был хороший, не потому, что у него что-то было особое, отличающее его от других. Деяния апостолов, 7 глава, проповедь Стефана, он говорит следующее: «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан и сказал ему: выйди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. Оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда он был еще бездетен». Это очень интересный текст, в котором Стефан объясняет народу израильскому, евреям, которые тогда собрались вокруг него и задавали ему вопросы по отношению его христианства, его веры. Он объясняет им о том, что у них, по сути дела, нет никаких заслуг. И он начинает с того, что говорит: по сути дела, когда Бог привел Авраама в землю обетованную, Он ему пообещал землю, но Он ему не дал ее. Вы знаете, что у Авраама не было земли? Он купил небольшое поле там, для могилы только. Землю Бог дал уже потомству его. Вот этими словами Бог показывает ясную зависимость Авраама самого от Бога. У Бога свои периоды, свое время. Он вызывает Авраама из Месопотамии, он останавливает его в Харане, он потом из Харана переселяет его в свое время, в определенные периоды. Он показывает абсолютную полную зависимость Авраама от Бога. Рождение Исаака – еще одна милость Божья. Заметьте, Авраам – это первая точка Израиля. Исаак – следующая, дальше, после него. Бог сделал так специально. Он так устроил, что у Авраама не было детей. Ну, вот интересно, но можно было бы как-то по-другому сделать. Надо ж, с другой женщиной есть, а от Сары нету. Бог не ошибается. Бог подчеркивает и показывает Аврааму тогда, когда он уже абсолютно не способен родить. Когда Сара уже абсолютно не способна производить потомство. И вот именно тогда Бог дает ему сына. Почему? Для того, чтобы показать его зависимость от Бога. Для того, чтобы показать ясно: слушай, это не потому, что ты такой особенный, что у тебя наследство такое. Абсолютно нет. Только потому, что Бог, тогда, когда ты уже омертвел, взял, оживил твое тело и дал тебе сына. Бог подчеркивает, что это по милости. Это по особой благодати, избрание Иакова. Помните еще одну ситуацию? Иаков, который сам по себе хитрый, сам по себе человек, который постоянно искал своего. Если бы посмотреть на него вот так вот с точки зрения наших человеческих оценок, ну, нам очень трудно его избрать. Посмотрите, что говорит апостол Павел в послании к римлянам. С 10 стиха 9 глава. «Не одно это, но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, и когда они еще не родились, подчеркивается, не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило. Не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, больше будет порабощение у меньшего. Как написано, Иакова я возлюбил, а Исава не возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую. Кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Апостол Павел очень ясно подчеркивает. Он обращается к евреям здесь в этих главах. И он им говорит, что Бог помиловал вас, как народ израильский. Бог сначала помиловал вашего праотца Иакова. Совершенно не потому, что он что-то сделал. Все это зависело только от одного фактора, от Бога милующего. Он еще раз подчеркивает. Следующий элемент. Мы говорим о благословении Авраама, рождении Исаака, о избрании Иакова. Дальше переселение в Египет. Еще одна милость. Милость, которую Иаков и его дети долгое время считали бедствием. Во всяком случае, тогда, когда Иосифа не стало, Иаков, помните, плач великий устроил. Он не сидел и не говорил, вот хорошо, Иосиф, Бог послал уже Иосифа, он там приготовит сейчас нам место, и мы потом переселимся туда, в Египет. Нет, Иаков воспринимал это как страшное бедствие, как катастрофу. Он думал, что он мертвый. Но это была Божья милость. И в этой Божьей милости очень много переплетено разных людей, которые некоторые из них были злые. Некоторые из них имели замысел плохой, как жена Потифара. Некоторые из них были негодные предатели, которые, как вот эти два человека, этот виночерпий, точнее, который пообещал Иосифу, что я скажу за тебя. Но в самом деле не сказал. Но оказывается, все это было выстроено Богом. Бог берет всех вот этих людей и выстраивает их с тем, чтобы помиловать народ, потому что они бы умерли вот там в засухе этой семилетней. Вот почему Бог постоянно напоминает и подтверждает и говорит, помни, что Бог тебя милует. Второзаконие 10 глава с 22 стиха. Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи, к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он хвала твоя и Бог твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, которые видели глаза твои. Посмотрите, в 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. Это удивительное явление. Смотрите, Бог берет и переселяет эту семью, переселяет в Египет, переселяет ее, ну, вот под такими обстоятельствами, которые необычные, неординарные обстоятельства. Они поселяются в Египте, их было всего 70 человек. И к моменту, когда приходит Моисей выводить народ израильский из Египта, их уже около 2 миллионов. То есть Бог берет и использует Египет с его плодородной землей, с его тогда сложившейся твердой, такой очень влиятельной политической системой, использует Египет, знаете, как инкубатор. Он берет туда зародыш, он берет туда маленькое семя народа, приводит туда, и там оно разрастается. Разрастается без борьбы за политические права, без каких-то других, знаете, факторов. Эта система политическая его защищает, он там функционирует, и растут там. Но наступает тот момент, когда эта система изменяется, когда отношение правительства к ним меняется. Почему это происходит? Потому что уже созрело время выходить из этого инкубатора. У Бога уже Египет отслужил свою службу. Пора уже фараону туда, в Черное море, Вот, и всем его остальным, всем этим войскам и всем прочим. Уже роль свою сыграли, выполнили все то, что задачу выполнили. Это Божья милость. Итак, мы говорим о том, что то, что мы видим с народом израильским, с их выходом из Египта, это было построено исключительно на суверенном Божьем плане, в котором каждая мельчайшая деталь просчитана, и все это подчеркивает Божью огромную милость, явленную к народу израильскому. Второй элемент, который мы видим в этой истории, это не только суверенную Божью власть, его всеконтролирующую руку, мы видим его огромную непостижимую благодать. Что это такое? Бог не просто привел народ израильский к этой точке, когда он собрал все, развил его, вырастил, взрастил и переселяет его из Египта в землю обетованную. Мы видим то, что Бог их огромным образом благословляет. Когда народ израильский выходит из Египта, он переживает колоссальное количество благословений. Причем многие из этих благословений были чрезвычайным, сверхъестественным Божьим действием. Таких Божьих действий человечество не знало вот в таком сконцентрированном виде, как они были явлены тогда, когда свидетелями их были миллионы людей. Человечество не знало ни в какие другие времена. Было много чудес во время Иисуса Христа. Да, Иисус Христос много делал чудес, и многие люди исцелялись и так далее, изгонял он бесов и воскрешал мертвых. Но вот такого массового явления, это, пожалуй, было единственное в истории, как это было проявлено. В чем оно выражалось? Я сгруппировал все эти благословения в три части, в три группы. Первое – это непосредственное Божье руководство. Бог на протяжении многих-многих ситуаций, где Он обращался к народу израильскому, Он им говорил, напоминал об этом. Он говорил о том, что вы люди, которые пережили то, что никто никогда из живущих на земле не переживал. Вы пережили такую степень соприкосновения Бога с вами. Вы пережили такое количество или такое яркое Божье действие, которое должно было заставить вас пасть ниц перед Ним, исполнять все то, что Он говорит, и любить Его, и жить с Ним. Несколько таких напоминаний я прочитаю. 4 глава Второзакония. Бог говорит через Моисея, опять-таки говорит к народу, перед тем, как народ должен был войти в землю обетованную, говорит им следующие слова. «Ибо спроси у времен прежних, бывших прежде тебя, с того дня, в который сотворил Бог человека на земле от края до края неба, бывало ли что-нибудь такое, как сие великое дело? Или слыхано ли подобное сему?» То есть он говорит, этого не случалось нигде. От края неба до края неба спроси. По всей земле, от начала истории, когда Бог сотворил человека на земле. Слушайте, чего же не случалось? «Слышал ли какой народ глаз Бога, говорящего из среды огня, и остался жив, как ты слышал?» Сегодня многие люди спекулируют и говорят, что вот мне Бог сказал, тому во сне, тому тихим голосом, тому еще как-нибудь. Вы знаете, все эти вещи звучат очень-очень сомнительно. Почему? Потому что вот здесь Бог говорит очень ясно, что это сверхвеликое чудо, когда человек слышит голос Божий и остался жив. Помните, когда Исаия видел Бога в видении? Помните, что его удивило? Он говорит, я человек с нечистыми устами, горе мне, ибо я видел и остался жив. Я видел своими глазами Бога и остался жив. Вот что удивляет. Бог очень ясно говорит, через Моисея говорит народу, это первое такое очень ясное проявление, очень экстраординарное проявление Божьего присутствия. Слушайте, что дальше он говорит, 34 стих. «Или покушался ли какой Бог пойти взять себе народ из среды другого народа, казнями, знамениями, и чудесами, и войною, и рукою крепкой, и мышцей высокой, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте перед глазами твоими». Он говорит здесь о том, что никакой Бог даже не пробовал это делать. Речь не идет о том, что успешно сделать это. Он говорит, или покушался какой Бог, или пробовал ли какой Бог, кто-либо во вселенной, пойти и взять народ, смотрите, сделать себе народ, написано, взять себе народ из среды другого народа, казнями, знамениями, чудесами, войною, рукою крепкой, мышцей высокой и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте перед глазами вашими. То есть речь идет о том, что само возникновение народа израильского, оно сопровождалось чрезвычайным Божьим воздействием, самым непосредственным вовлечением самого Бога в непосредственные дела, в процесс жизни народа израильского и в то, как он их, как он их выводил. Когда мы говорим о возникновении народа, обычно народы возникают не так, как возник этот народ. Обычно они возникают, постепенно набирая силу и вытесняя тех, кто вокруг. Они захватили какой-то кусок земли, потом стали успешно вести свое хозяйство, какое у них не было там хозяйства. Дальше они прикупили еще кусок земли, дальше они отвоевали еще кусок земли, дальше они взяли в плен кого-то, и дальше постепенно их территория расширяется и становится мощный народ. Так в истории народы появлялись. Так как появился народ израильский, было всем очевидно, что это не так, как где-либо, когда-либо. Сам Бог пришел, и, как написано здесь, казнями, знамениями, чудесами, войною, рукою крепкой, мышцей высокой, просто взял и сделал себе народ. Очень интересна вот эта фраза «взять себе народ». То есть ясно написано, что Бог просто пришел и взял не сильных, не тех, кто контролировал ситуацию. В принципе, да, этот народ, народ, у которого не было политической структуры какой-то, не было организованности, этот народ, у которого его собственная религия была слаба, была где-то в упадке, этот народ, который не имел даже политической воли для того, чтобы бороться за независимость. Вспомните, когда Моисей попытался помирить двух дерущихся евреев еще в самом начале, до того, как он убежал туда, в землю Мадиамскую. Он думал, что они сообразят, что он обладает силой, он заботится о них, и он хочет дать им немножко хотя бы полегче жизнь, не говоря уже о том, что дать им свободу. Они даже, у них даже и мыслей это не было. Больше того, вспомните, когда Моисей пришел и первый раз предстал пред фараоном, и фараон ужесточил им правила и сказал, вы будете давать то же количество кирпичей, а солому вам не дам. Помните, что они сказали Моисею сразу? Они сказали, зачем нам твоя свобода нужна? Ты соломы нам дай. То есть это были люди, которые сильно не хотели независимость. В принципе, они с этой проблемой постоянно к нему приходили каждый раз, как только возникает какая-то проблема, зачем ты нас сюда привел? Так они сразу вспоминают, там нам было лучше. Это не борцы за свободу. Это просто Бог пришел и взял. Абсолютно очевидно. Это не потому, что они вот такие были храбрые, сильные, борящиеся за независимость, за свое собственное государство. Все говорит против этого. Совершенно не так. Здесь написано, он взял себе этот народ. То есть Израиль возник только по одной причине. Потому что Бог взял его и сделал. Не потому, что они сильные, не потому, что они выдающиеся, не потому, что они значимые. В 4 главе Второзакония, в 35 стихе, мы читали 32, 34, в 35 он продолжает и говорит следующее. «Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь есть Бог, и нет еще кроме Него. С неба дал Он слышать тебе глас твой, чтобы научить тебя». И на земле показал тебе великий огонь свой, и ты слышал слова его из среды огня. И так как он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великою силою своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народа, который больше и сильнее тебя, и ввести тебя, и дать тебе землю их в удел, как это ныне видно. То есть Бог использовал самые разные средства для того, чтобы непосредственно оказывать руководство, чтобы вывести народ и перевести его в землю обетованную и сделать из него народ, который он будет использовать для достижения своих целей. Еще один очень важный штрих – Божья непосредственная вовлеченность отмечается еще и в том, что Бог дал Израилю совершенный закон. Он сам лично, не где-то там нашли спрятанные таблицы или там спрятанные какие-то свитки, которые где-то там как-то таинственно оказались, а Бог сам позвал Моисея на гору, и Моисею сам лично объяснил закон. Сам лично передал. Послушайте, в 8 стихе 4 главы. «И если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня». То есть Бог делает из евреев народ во время путешествия их в пустыне. Итак, мы говорим о том, что в истории выхода израильского народа из Египта мы видим суверенную милость воздействия Божьего. Мы видим второй важный элемент – огромное количество благословений или непостижимую благодать. Первая непостижимая благодать – сам Бог руководит народом. Вторая благодать, которую мы видим, заключается в том, что сам Бог живет с ними, непосредственное Божье присутствие. Несколько таких характеристик мы видим удивительно, которые никогда больше на земле не были. Посмотрите. Как только народ израильский вышел из Египта, Бог сразу говорит, через Моисея говорит народу о том, что Он будет с ними. И весь народ видит это. Послушайте, Исход 13 глава, это только-только вышли израильтяне из Египта. Слушайте, «И двинулись сыны Израилевы из Саххофа, и расположились станом в Ефаме в конце пустыни. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа». Удивительнейшее явление. Смотрите, Бог пообещал Моисею, тогда, когда он призывал его там у горящего куста, он пообещал ему, он сказал: «Я буду с тобою». Моисей боялся идти. Моисей знал, что это предприятие, которое требует нечеловеческих усилий, требует сверхъестественного Божьего действия. Бог сказал: «Я буду с тобою». И Бог проявляет себя конкретно и ясно, настолько, что Он позаботился даже о том, чтобы Он постоянно был видимый. У меня есть такой GPS-навигатор маленький для машины. Вот. У него удивительное качество. Как на улице темнеет, он сразу раз и переключается на черно-белый вариант, что там он по-другому показывает. А я подумал, вот, наверное, так переключался столб облачный на столб огненный. Как только определенная освещенность достигала определенного минимума, и столб огненный превращался в столб облачный. Бог позаботился о том, чтобы люди видели Его всегда. И позаботился даже о таких явлениях, что это был столб высокий, его можно было видеть издалека. Любой человек мог убедиться, что Бог с ними. Опять-таки, это неизвестное явление в истории. Вот в такой степени, чтобы Бог благословлял людей, чтобы вот так они могли реально Его ощущать почти что. Не было такого нигде в истории. Кроме того, когда Бог дал Моисею указание построить скинию, то Он пообещал, что Он сам своим духом, своей сущностью будет присутствовать в ней, будет обитать в ней, так сказано. Посмотрите, 25 глава Исход. 8 стих написано: «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них, буду жить посреди них». Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов, так и сделайте. То есть он говорит: вот я тебе показываю образцы, вот сделай для того, чтобы, потому что я там буду жить. Мы в прошлое воскресенье говорили о храме, о том, что храм был, весь дизайн храма, все то, что там должно было находиться – все было предписано Богом. И одна из причин, почему оно было предписано Богом, потому что Бог говорит, я сам там буду жить. Это мое место, я там буду обитать, и поэтому я знаю, как оно должно быть. Я хочу это видеть определенным образом. У меня есть определенные причины, почему это так должно быть. Это милость, которую имел народ израильский, это огромное благословение. И во Второзаконии, когда Моисей напоминает народу израильскому о всех благословениях, которые они получили от Бога, он вспоминает это же самое благословение и подчеркивает в 4 главе 7 стих. «Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его». То есть, это еще один фактор. Один фактор – то, что Бог руководил непосредственно сам. Второй – Бог сам присутствовал с народом израильским. И это, конечно же, давало народу израильскому огромное основание для того, чтобы полагаться на Бога и уповать на Него. Есть еще третий фактор, или третья группа благословений. Значит, первая группа – Божье непосредственное действие, второе – Божье присутствие. Третье – непосредственная Божья забота. В прошлом году и в позапрошлом году у нас был День Церкви. В прошлом году на День Церкви у нас было где-то 950 человек примерно. Это мероприятие на один день, когда вся церковь и другие люди собираются, там друзья наши собираются в лагере, вот, и мы там делаем крещение, собрание, общий обед, и там отдых, и в конце опять собрание у костра. Такой достаточно насыщенный день. Но вы знаете, сколько подготовки требует этот один день? Наши братья-диакона, те, кто занимается, или диаконский отдел, и не только они, все, пол церкви работают, чтобы этот день сделали. Туда нужно огромное количество еды, туда нужно очень много всяких технических средств, туда нужно позаботиться о всяких вопросах безопасности, туда нужно подготовить музыку, привезти туда аппаратуру, кто там занимается спортивным инвентарем и так далее. Там целая куча всяких дел. Но это всего-навсего 1000 человек. Теперь представьте себе в 2000 раз больше. 2 миллиона. И не один день, а 40 лет. Им что-то надо кушать. Их надо как-то лечить. Им нужно одежду зашивать. А ну-ка, 40 лет, представьте себе. Это же не просто так. Им нужно заботиться о миллионе всяких разных мелочей. Вот почему Моисей, когда Бог говорит ему, выведи, это когда Бог говорит, я сам выведу, а Моисей испугался, нет, не надо, потому что я потом с ним буду делать-то. Он говорит, ты-то выведешь, а что там с ними делать потом с этой огромной массой людей? Так вот, удивительнейшая вещь. Бог позаботился не только о том, чтобы фараон их выгнал. Помните, мы говорили в прошлый раз, он не отпустил их, а выгнал. Иначе они бы не все ушли. Бог позаботился не только о том, чтобы провести их, дать им все необходимое, освободить их, быть сам, вести их сам лично. Бог позаботился о том, чтобы у них все было. Удивительным образом. Послушайте, Исход 19 глава. «Взошел Моисей к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым, вы видели, что я сделал египтянам?» Смотрите дальше. «И как я носил вас, как бы на крыльях орлиных, и принес вас к себе». То есть он говорит, я позаботился о вас так, что я пронес вас через все эти обстоятельства, принес вас к себе. Бог давал им пищу и питье. Вот этой огромной массе людей. Второзаконие, 8 глава. Бог обращается к Израилю и через, в одной из проповедей Моисеевых и напоминает им, напоминает о такой очень важной вещи. Это уже 40 лет закончилось. Они уже готовы войти в землю и там уже питаться естественным способом, обрабатывать землю, произращать там, что там земля произращает, и питаться от этого. Смотрите, 14 стих. «То смотри, чтобы не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои». Кстати, и не знал никто после них. Это было единственное явление в истории Вселенной. Никто не знал, что это за пища до Израиля, и никто не знает это и сейчас, после того, как израильтяне пришли в землю обетованную. «Питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои». Смотрите, для чего? «Дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Бог мог бы на время перехода народа израильского из Египта в землю обетованную сделать так, чтобы земля, по которой они шли, произращала огромное количество еды. Мог бы Бог, это же для него ничего не стоит. В его руках вся вселенная, вся земля, все то, что она произвращает. Он мог бы сделать так, что только иди и собирай. Без всяких проблем. Но Бог сделал по-другому. Бог сделал так, чтобы народ ясно видел, что на земле нет. Земля сухая, земля дикая, нет воды, нет ничего. А у них каждое утро манна падает. В достаточном количестве. А у них все необходимое. Перепела, помните? Вода, когда нет воды. Самые разные обстоятельства. И Бог говорит им, смотри, чтобы не надмило сердце твое. Почему? Я сделал это так, чтобы ты видел, чтобы не сказал в сердце твое, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство. Это очень важный фактор. Чтобы никто из нас никогда не мог утверждать самого себя. Бог ставит нас в обстоятельства, когда мы полностью зависимы от Него. Есть еще два интересных обстоятельства, о которых написано в этой же 8 главе Второзакония, в 4 стихе. Оказывается, Бог создал особые условия, в которых одежда этих людей не портилась, не ветшала, и здоровье у них было нормальное. Послушайте. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. То есть эти люди получили от Бога сверхъестественную способность, что они были достаточно здоровы, чтобы идти. Кроме тех ситуаций, когда Бог поражал, помните, язвами там периодически. Но это было явно, что они были здоровы, а здесь раз, помните, Мариам была поражена проказой. Это ясное было Божье действие. То есть Бог удивительнейшим образом заботился о народе. Заботился не просто так, знаете, как иногда мы видим, что Господь позаботился и послал доброго человека, который помог нам найти работу. Или Бог позаботился и послал кого-то, который там что-то сделал нам, или что-то помог. Да, это, безусловно, Божья рука и Божья забота, это точно. Но в данной ситуации Бог действовал непосредственно. С неба падала манна. Одежда сверхъестественным способом не ветшала 40 лет. Ноги, когда должны были пухнуть и быть разбиты обо все эти дороги, они не пухли, написано. То есть Бог сверхъестественным образом заботился. Бог допускал и трудности для них. И здесь же в 8 главе написано, почему эти трудности были. 3 стих, посмотрите. «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которой ты не знал, и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Итак, мы говорим о том, что Бог проявляет свою суверенную милость, выводя народ израильский из Египта. Второе, Бог неимоверно благословляет их, очень много-много разных благодатных даров наполняет их жизнь. При всем этом мы видим еще третье качество в этой всей истории. Это потрясающее упорство народа. Вот это трудно понять. При всех этих чрезвычайно сверхъестественных, экстраординарных Божьих действиях народ израильский Вместо того, чтобы склоняться перед Богом, славить Его, благодарить Ему, народ израильский вместо этого постоянно Ему противится. Несколько точек этого противления посмотрим. Во-первых, народ не доверяет Богу. Вот скажите, кому мы доверяем? Мы доверяем обычно тем, о ком мы убедились, что этот человек достоин доверия. Мы проверяем, по-английски говорят, track record. Проверяем, окей, как человек себя вел. Там он сказал, если мы видим, что там сказал обманул, там сказал обманул, ему третий раз трудно верить. Но когда речь идет о Боге, Бог явил такое колоссальное количество своей верности. Причем верности, которая, очевидно, никем другим не могла быть произведена. А народ все равно не верит. Вы знаете, о чем это говорит? Выход народа израильского из Египта – это удивительнейшая иллюстрация абсолютной порочности человеческой души. Есть люди, которые говорят, вот если бы Бог явил чудо, тогда бы я поверил. Если бы Бог непосредственно сам мне сказал, здесь Бог говорил и являл чудеса один за одним, годы, десятки лет. И эти люди не поверили. Причина этого заключается не в Боге и не в недостатке Его чудес. Причина заключается в глубоком внутреннем пороке, в глубокой порочности человека, в глубокой порочности нашей природы. Абсолютной, полной порочности. Когда мы говорим о Священном Писании, Священное Писание является самой яркой иллюстрацией сущности разных богословских принципов. Один из важных или важнейших богословских принципов заключается в том, что человек абсолютно негоден. Человек абсолютно порочен. Этот богословский принцип придумали не реформаторы, не какие-то богословы. Этот богословский принцип вот здесь, в Писании. Что хотите с этим делайте? Вы можете попытаться придумать, что человек порочен, но не совсем. Но не до такой уж степени. Но быть сильнее порочным, чем вот эти люди... Люди говорят, ну хорошо, да, это израильтяне так, а я лучше. Есть у Бога люди, которые чуть-чуть получше, которые чуть-чуть поискуснее. Вы знаете, когда мы видим и анализируем все то, что Бог делает вот здесь, нас удивляет один фактор, удивляет абсолютная черствость этого народа. Итак, недоверие. Причина – люди не хотят доверять Богу. Вы скажете, вот народ израильский такой. Если я сейчас возьму час времени и поговорю с вами о вашей жизни, мы вместе с вами сможем вскрыть огромное количество ситуаций, в которых вы не хотите доверить Богу. В которых вы видели и знали то, что Бог действенен, что Бог правдив, что Бог точен, Его слово истина, но вы не хотите Ему доверить. Не в меньшей степени. Мы часто привыкли смотреть на народ израильский и осуждать его. Но в действительности, если мы посмотрим на эти явления, мы можем убедиться в том, что мы действительно недалеко ушли. Причем, когда мы говорим о недоверие Богу всегда основано на идолопоклонстве, по сути дела. Что это такое? Мы верим в себя больше, чем в Бога. Мы верим в свои выводы больше, чем в Божье Слово. Мы доверяем своим мнениям больше, чем мнению Бога в конкретных ситуациях. Иногда нам кажется, ну если бы вот сам Бог встал здесь и сказал, Таня или Ваня, сделай вот так, ну тогда, конечно, мы бы сделали. Бог стоял и говорил. И говорил, Моисей, Аарон, Мариам, делай вот так. И они не делали. Или далеко не все делали. Причина не в том, что недостаточно ясно сказано. Друзья мои, Бог позаботился о каждом из нас, чтобы сказать нам достаточно. В достаточной степени показать нам. Второзаконие, 6 глава, 4 стиха. Бог говорит о сути. С чего начинается все? Слушай, Израиль. Господь Бог ваш, Господь един есть. Пойми, кто говорит. Пойми, с кем имеешь дело. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим и всеми силами твоими. Очень ясно сказано о том, что в этом корень всего. Если мы не понимаем этого и не принимаем, мы не сможем доверять Богу. Как я уже сказал, что в ситуации с Израилем Бог многократно являл убедительнейшее доказательство того, что ему можно доверять. Вы помните, в позапрошлый раз мы говорили о ситуации, которая возникла у израильтян, когда они испугались, увидев египтян, которые гнались за ними. В чем суть этого страха была? Очень простая суть. Они просто перестали доверять Богу. Исход 14 глава 10 стиха. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились. То есть, когда мы не доверяем Богу, мы всегда приходим в страх. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя из Египта? Не это ли самое мы говорили тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Посмотрите. Ибо лучше нам быть в рабстве египтян, нежели умереть в пустыне. Смотрите, Моисей сказал народу, не бойтесь. Стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых вы видите ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Сколько раз Священное Писание говорит нам о том, что Господь будет поборать за нас. Сколько раз оно говорит, делай то, что правильно, а Он даст результаты. И как часто мы попадаем в ситуацию, когда мы не способны доверять Богу. Таких ситуаций в истории Израиля было очень много. Вторая яркая ситуация была у Кадес-Варни. Эта история описана в книге Числа, 13 глава. Мы тоже упоминали уже ее. И суть этой проблемы у Кадес-Варни, то есть когда они подошли очень близко к земле, которую они должны были взять. И Бог им сказал, идите и возьмите эту землю. Я для вас ее приготовил, я обещал ее отцам, и я вам ее отдаю. И когда они подошли уже очень близко к этой земле, вместо того, чтобы послушаться Бога, что они сделали? Они пошли, посмотрели, увидели то, что там находится. И они сравнили это со своими возможностями, и они решили, это невозможно для нас, мы не способны взять эту землю. Числа 13 глава. И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израиля в пустыне Фаран в Кадес. И принесли им и всему обществу ответы, показали им плоды земли и рассказывали ему и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. То есть точно, то, что Бог говорил, действительно так. Но, у них возникает но. Действительно, с одной стороны, это хорошо, Бог действительно прав. Но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные, весьма большие. И сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, Хитей, Евусей, Амореи живут на горе. Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ее, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую мы проходили для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней». И весь народ, который мы видели среди нее, люди великорослые. Там мы видели исполинов, сынов Енаковых от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были и в глазах их. Недоверие Богу – это очень серьезная проблема. Заметьте, народ израильский получил такое огромное количество проявления божественного действия и божественной силы. И это вас оказалось неубедительно. Это оказалось неубедительно. Недостаточно для того, чтобы они смирились, преклонились перед Богом. В принципе, недоверяющие Богу – это люди, которые в действительности не признают Его статуса. В действительности они пошли, Бог сказал им «войдете». Они пошли, посмотрели, и своей экспертной оценке доверяют больше, чем словам Божиим. И для многих людей современных это кажется вполне естественным явлением. Когда они смотрят и своей экспертной оценке доверяют больше, чем Слову Божьему. И они просто сами доверяют, они пытаются убедить всех остальных людей, и они говорят, невозможно то, что написано в Библии, делать. Это невозможно, это может быть для старых народов было. И заметьте, этот процесс изменяется постоянно, постоянно к нему добавляют и добавляют что-то. Всякое извращение, которое можно наблюдать сегодня в обществе, оно когда-то началось с того, что люди говорят, ну это невозможно исполнять. Почему люди разводятся? Потому что, говорит, невозможно жить. А Библия говорит, не разводись. Почему мужья и жены ругаются? Потому что они говорят о том, что невозможно нормально с ней жить или с ним жить. А Библия говорит, возможно. Библия показывает, как это делать. Почему люди сегодня пускаются во всякие сексуальные извращения? Потому что они говорят, невозможно жить чистой жизнью. В воскресенье вечером я буду проповедовать на молодежном об этом. Сегодня люди так и пишут и говорят, это невозможно. Почему это невозможно? Потому что их экспертная оценка настроена на человеческие качества, на человеческие ценности. Она считает это невозможно, а Божьему Слову они не доверяют. То есть недоверие – это не такое уж безобидное явление. Это явление, которое реально бросает вызов Богу. Следующая проблема у народа израильского – это ропот. Они не только не доверяют Богу, мы видим, что они ропщут. В принципе, недоверие обязательно приводит к ропоту. Смотрите, если мы не хотим довериться Богу, мы обязательно будем воспринимать то, куда Он нас влечет, или ведет, или каким-то образом строит обстоятельства вокруг нас, будем обязательно воспринимать с недовольством. Мы не хотим туда, мы считаем, что так нельзя, что так не нужно. Естественно, что мы будем делать? Мы будем роптать. Что такое ропот? Ропот, как и недоверие, уходит корнями в наше собственное «я», в поклонение самому себе больше, чем поклонение Богу. Люди ропщут, потому что они претендуют на большее, чем то, что у них есть. Люди ропщут, потому что они считают, что они достойны в данной ситуации большего. Когда я читаю вот этот весь ропот народа израильского, я смотрю, что они просто забыли, кем они были. Мне не так давно один человек рассказал о том, как люди ропщут. Один человек основал компанию, там где-то в России, основал хорошую компанию, в которой хорошо можно было зарабатывать, люди хорошо зарабатывали. И он стал приглашать своих друзей и знакомых работать. Эти друзья бедствовали, без работы, не было совсем работы, не было, ну так скажем, концы с концами сводили. Он их приглашал работать. Они сразу начинали зарабатывать большие деньги у него. И вроде бы были довольны, но только какое-то время. Только до той поры, пока они не узнали, сколько он зарабатывает на них. И тогда они стали сразу недовольны. И тогда они стали сразу роптать. И он говорит, я не понимаю что-то здесь. Вроде бы я им предоставил возможность. Они ж нищенствовали. Я их пригласил и дал им работу, которая больше среднего, чем многие другие. Они недовольны. Это то, что происходит с Израилем. Под плетьми египтян они стонали. Здесь же они говорят, нет, там нам было лучше, куда ты нас привел. Это человеческая природа. Что нам не дай, чуть-чуть время проходит, и мы недовольны. Что бы мы ни имели, мы привыкаем к этому, и мы требуем большего, и мы внутри выражаем это недовольство внутри, выражаем этот ропот. Числа 14 глава, смотрите, как это было в ситуации у Кадес-Варни. «И подняло все общество вопли, плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча. Заметьте, ропот всегда нелогичен. Если разобрать его, по сути, он всегда нелогичен. Это просто какая-то эмоциональная реакция, которая не содержит в себе настоящего логического подхода к сути того, что происходит. И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Он сказал, для чего? Чтобы вы жили в земле, в которой молоко и мед течет. А они говорят, что пали от меча. Жены наши и дети застанутся в добыче врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. То есть ропот это не только претензии на Бога, это еще и к Богу, это еще и ложь на Бога. То есть люди, которые ропщут, они говорят Богу, Бог, я должен был быть в других обстоятельствах сегодня. Бог, ты ставишь меня не туда, куда надо. Бог, этот план, который ты сделал, он плохой. А когда Бог знает, что он нужен тебе, что он ставит тебя в правильные обстоятельства, которые нужны тебе. То есть это достаточно серьезное явление. Вот почему Бог самым серьезным образом наказывает ропотников. Посмотрите, 26 стих этой же главы. «Сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Доколе всему злому обществу роптать на меня?» Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу, скажи им, я, говорит Господь, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так я и сделаю вам. А помните, что они говорили? Они говорили, лучше бы мы умерли в пустыне. Лучше? Окей, умрете в пустыне. Буквально то, что Бог говорит. Смотрите, скажи им, живу я, говорит Господь, как вы говорили мне вслух, так я и сделаю вам. Не хотите в землю? Умрете в пустыне. This is scary. Очень часто мы не хотим туда, куда нас Бог ведет. И мы просим то, что нам кажется лучше. Он говорит, хотите? И он делает. Умрете в пустыне. Он говорит, из-за ропота. Из-за вашего ропота. Я так и сделаю. В пустыне сей падут тела ваши. И все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которую я подъемлю руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева и сына Ифонина, Иисуса, сына Навина. Вы думаете, ропот это безобидное явление? Совсем не так. Страшное явление, которое вызывает серьезнейшую реакцию у Бога. Вы думаете, что когда вам кажется, что вот так будет лучше, всегда, когда вы отказываетесь пойти тем путем, которым Бог вас ведет, будет гораздо хуже. Бог предупреждает об опасности ропота и в Новом Завете. То есть это не только проблема Ветхого Завета. Евреям 3 глава 7 стих. Почему, говорит Дух Святой, ныне, когда услышите слово Его, не ожесточите сердец ваше? Как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал народ он и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Итак, это две вещи, две проблемы мы говорили. Недоверие Богу, ропот, есть третья проблема, идолопоклонство. В принципе, они связаны очень тесно. Если человек не доверяет Богу, если он бунтует против Бога, то он обязательно будет доверять кому-то. Мы говорили уже, что люди доверяют себе, но они, в принципе, не только себе, они находятся еще под влиянием различных сил, идеологий, которые вокруг их. Это то, что мы видим у Израиля. Смотрите, 32 глава, книга «Исход». «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то обратился, собрался к Аарону и сказал, «Встань и сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделать». Что делают евреи? После того, когда они столкнулись с трудностью, когда их доверие Богу иссякло, они начинают делать то, что они видели, как все народы делают. Я часто вижу это в христианах. Я вижу в том, что мы знаем, как Бог говорит, и мы начинаем действовать так, как Бог говорит, до определенной точки, а потом, когда уже терпение заканчивается, мы начинаем действовать так, как все остальные. Точно, как весь мир. Это неизбежный конец. И вот почему, неоднократно мы повторяли отсюда, вот почему наши результаты нашей жизни будут точно такие, как во всем остальном мире. Не такие, как у христиан. Почему? Потому что мы же не живем так, как христиане. Мы живем только вот чуть-чуть, а где дальше чуть-чуть у нас не хватает, тогда мы сразу переключаемся на другой режим. Мы поступаем и начинаем поклоняться всем тем идеологиям, которые вокруг, как это делали сыны Израиля. Посмотрите, реакция Бога на идолопоклонство. 7 стих. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им, сделали себе литого тельца, и поклонились им, и принесли жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот он народ жестоковыйный». Суть слова «жестоковыйный» означает «не желают преклониться». Я хотел бы сейчас попросить вас, братья и сестры, мы будем молиться, я хотел бы спросить вас, посмотрите, пожалуйста, что Бог делает с вами. Вот конкретно с вашим сердцем. Посмотрите, сколько Бог благословляет вас. Посмотрите, какое огромное количество Божьих милостей вы видите, абсолютно незаслуженных вами. Посмотрите, пожалуйста, как Бог чудесным образом взял и дал вам возможность слушать Его Слово и понимать тогда, когда многие-многие люди не имеют этой возможности. И теперь посмотрите на то, как вы реагируете на все это. Посмотрите, насколько вы смиряетесь и следуете за тем, что Бог говорит. Или же, может быть, вы похожи на вот этот народ, который 40 лет ходил по пустыне. Это удивительнейшее событие, которое содержит в себе много очень важных уроков. Я выписал всего несколько для того, чтобы нам запомнить их и вместе помолиться о том, чтобы Бог помог нам извлечь эти уроки в нашу собственную жизнь. Уроки выхода Израиля из Египта. Урок номер один, самое первое, что мы видим, Бог является суверенным владыкой всего. Это первое, что здесь видно. Он приходит, Он берет, Он устанавливает правила, Он делает все это. Бог является суверенным владыкой всего. Второе. Спасение является исключительно делом Божьей милости. Ни в каком разе, ни в коем случае, никак не связано с заслугами людей. Это то, что мы видим, то, что Бог делает с Израилем. Он их спасает по милости. Третье. Люди восстают против Бога по причине их испорченности, а не потому, что им недостает чудес. Любой человек на земле, Римлянам 1 глава 19-20 стих говорит о том, что любой человек на земле имеет достаточно свидетельств, чтобы преклоняться перед Богом, но он не хочет этого. И причина этого заключается не в том, что Бог не явился им сам лицом к лицу. И в этой истории очень видно, ясно это видно. Четвертое. Человек не способен быть праведным даже тогда, когда он получает самый совершенный закон из рук самого Бога. Проблема заключается в людях, а не в законе. Они получили самый совершенный закон, от самого Бога получили, и не стали праведнее ни на йоту. Наоборот, даже мы видим столько неправедности, столько негодных, неправильных дел у них. Пятое. Недоверие Богу, ропот и идолопоклонство всегда имеют самые тяжелые последствия для людей. Это очень опасное явление. Это то, кстати, что мы привыкли... Ну, понятно, да, если человек там пьет, курит, если он... сквернословие, да, это если он, не дай Бог, занимается какими-то сексуальными грехами, да, это, конечно, очень тяжело. Но когда мы ропщим, ну, все делают, когда мы не доверяем, нам кажется, что мы классифицируем эти грехи на немножко более низкий уровень. Здесь мы видим очень серьезные последствия. И последнее. Несмотря ни на что, Бог все равно достигает своей цели.